«Если в доме найдется что-нибудь лучшее, сэр», — забеспокоился Милнвуд, встревоженный этими симптомами неудовольствия.
«Нет-нет, нам не до этого», — сказал Босвелл. «Пора переходить к делу. Вы посещаете Паунтекста, пресвитерианского пастора, не так ли, мистер Мортон?»
Мистер Мортон поспешил утвердительно ответить на этот вопрос и начал торопливо оправдываться. «Согласно индульгенции, дарованной его всемилостивейшим величеством и нашим правительством, ведь я ни за что не сделал бы ничего недозволенного законом. И потом, знаете, я вовсе не против умеренного епископства. Я человек деревенский, а наши пасторы будут попроще, так что их проповеди как-то понятнее. И с вашего разрешения, сэр, эта мера правительства сберегла немало денег в стране».
«Ладно, меня это нисколько не касается», — отозвался Босуэлл. «Они получили индульгенцию, и делу конец. Что до меня, то если бы я сочинял законы, ни один лопоухий поп изо всей этой своры никогда бы не лаял с кафедры в нашей Шотландии. Впрочем, я повинуюсь приказам. А, вот и напитки. Ставьте-ка их сюда, моя славная матушка, да поближе».
Он вылил добрую половину бутылки, вмещавшей целую кварту кларета, в деревянную чашку и осушил ее до последней капли.
«Вы зря хулили свое вино, друг мой. Оно превосходно и лучше вашего бренди. Ну и бренди совсем не дурное. Давайте-ка выпьем с вами за здоровье его величества короля».
«С удовольствием», — сказал Милнвуд. «Но я, знаете, не пью ничего, кроме эля, а кларета держу самую малость для моих достопочтенных друзей».
«Вроде меня, не так ли?» — заметил Босуэлл. «Раз так», — продолжал он, протягивая бутылку, — «Генри». «Раз так, молодой человек, за здоровье его величества короля».
Генри молча наполнил вином стакан средних размеров, не обратив внимания на толчки и намеки дяди, как видно желавшего, чтобы он последовал его примеру и предпочел пиво кларету.
«Превосходно», — сказал Босвелл. «Ну, а как обстоят дела с остальными? Что там за старуха? Дайте ей стакан бренди, пусть и она выпьет за здоровье его величества».
«С позволения вашей чести», — произнес Кадди, устремив на Босуэлла тупой и непроницаемый взгляд, «то моя матушка, сударь, она такая же глухая, как Коралин, и как ни бейся, ей все равно ничего не втолкуешь. С позволения вашей чести, я охотно выпью вместо нее за здоровье нашего короля и пропущу столько стаканчиков бренди, сколько вам будет угодно».
«Готов поклясться, парень говорит сущую правду», — воскликнул Босуэлл. «Ты впрямь похож на любителя пососать бренди. Вот и отлично. Не теряйся, приятель. Где я, там всего в волю. Том, налей-ка девчонке добрую чарочку, хоть она, как мне сдается, неряха и недотрога. Ну что ж, выпьем еще и эту чарку за нашего командира, полковника Грэма Клеверхауза». «Какого черта ворчит эта старая? По виду она из самых отъявленных вигов, какие когда-либо жили в горах. Ну как, матушка? Отрекаетесь ли вы от своего ковенанта?»
«Какой ковенант, изволит ваша честь разуметь? Существует ковенант труда, существует и ковенант искупления», — поторопился вмешаться Кадди.
«Любой ковенант, все ковенанты, какие только не затевались», — ответил сержант.
«Матушка!» — закричал Кадди в самое ухо Мосс, изображая, будто имеет дело с глухою.
«Матушка! Джентльмен хочет узнать, отрекаетесь ли вы от ковенанта труда?»
«Всей душой, Кадди», — ответил Мосс, — «и молю Господа Бога, чтобы он уберег меня от сокрытой в нем западни».
«Вот тебе на», — заметил Босуэлл. «Не ожидал, что старуха так здорово вывернется. Ну, выпьем еще разок в круговую, а потом к делу. Вы уже слышали, полагаю, об ужасном и зверском убийстве архиепископа Сент-Эндрю. Его убили 10 или 11 вооруженных фанатиков».
Все вздрогнули и переглянулись. Наконец, Милнвуд нарушил молчание. «Мы уже слышали об этом несчастье, но надеялись, что слух о нем ложен».
«Вот опубликованное сегодня официальное сообщение. Я хочу знать, старина, что вы думаете об этом?»
«Что я думаю, сэр? Все, что соблаговолит думать тайный совет», — пробормотал Милнвуд.